Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом. Российские власти Севастополя заявляют о том, что гражданская блокада Крыма не навредила полуострову. Россия проведет собственное разбирательство по допинговому скандалу вокруг своих легкоатлетов. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Верховная Рада Украины проголосовала за проект постановления о признании геноцида крымско-татарского народа. За основу и в целом проголосовали 245 депутатов, сообщает корреспондент «Крым Реалии». Проект был внесен председателем комитета по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким. В постановлении говорится о признании депортации крымских татар в 1944 году геноцидом. Документ устанавливает днем памяти 18 мая, сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Порубий.
Яка визнає геноцид проти кримськотатарського народу, яка встановлює день пам'яті, і я ставлю на голосування проект постанови про визнання геноциду кримськотатарського народу номер 2493 за основу і в цілому. 245 за, рішення прийнято.
После голосования нардеп Андрій Лозовой зачитал обращение на кримськотатарському язикі, которое закончилось фразой «Слава Україні».
Большинство крымских татар поддерживало Майдан. Есть крымские татары и в добровольческих батальонах, которые защищают Украину от московских оккупантов. И мы все вместе защитим право нашего единого украинского народа на свободу, единство и соборность.
Российские власти Севастополя заявляют о том, что гражданская блокада Крыма не только не навредила полуострову, но и содействовала развитию логистических связей с Россией и Турцией, которые наладили с полуострова морское сообщение. По словам нового губернатора региона Сергея Меняйло, цитата, «С одной стороны, внешние факторы негативно отражаются на полуострове, с другой – заставляют нас принимать те решения, которые качественно улучшают жизнь севастопольцев. Мы не по своей вине оказались в таких условиях, но убежден, что мы выйдем из них победителями», – сказал Меняйло. Российский глава Крыма Сергей Аксенов назвал полуостров «гадюшником» и призвал общественников убрать республику. Об этом сообщает издание «Крым-Информ». По их информации, Аксенов возмутился санитарным состоянием Симферополя и призвал общественников подключиться к работе по наведению порядка во всех регионах республики. Цитата. «Я вчера вечером общался с главой администрации Симферополя, ездил сам за рулем по городу, смотрел, как убирают, как работают коммунальные службы. Гадюшник просто», — отметил Аксенов. Сегодня в Киеве презентован перевод сборника «Стихи войны» на крымско-татарский язык. Наш корреспондент Инна Анитова с места событий.
Сьогодні знову купаємо землю, цю ненависну донецьку землю, цю черству закам'янілу землю. Тулимося до неї, ховаємося в ній, ще живі.
Это строки из стихотворения украинского поэта, замкомбата батальона ООН Бориса Гуменюка. Они о жизни воинов, защищавших Украину в Донбассе. Первый украиноязычный вариант издания получил широкое распространение. Позже стихи были переведены на 10 языков мира. Как признает автор, крымско-татарская версия самая полная и объемная. Часть издания автор планирует отправить в Крым.
Россия проведет собственное разбирательство по допинговому скандалу вокруг своих легкоатлетов. Такое поручение дал Владимир Путин. Всемирное антидопинговое агентство 9 ноября рекомендовало отстранить всех российских легкоатлетов от международных соревнований из-за махинаций в антидопинговой лаборатории в Москве. В свою очередь в Кремле назвали голословными обвинения агентства. Однако Владимир Путин изменил свою точку зрения.
Необходимо провести свое собственное внутреннее расследование и обеспечить самое открытое профессиональное сотрудничество с международными антидопинговыми структурами. В России должны сделать все для того, чтобы избавиться от этой проблемы. Действительно, согласен, эта проблема не только российская, но если у наших зарубежных коллег есть вопросы, то они должны быть закрыты.
На Черноморском флоте России завершается процесс перевооружения штурмовой авиационной эскадрильи отдельного морского штурмового авиационного полка на новейшие многофункциональные истребители Су-30СМ. По данным пресс-службы ЧФРФ, они в скором времени сменят Су-24. Это были новости радио «Крым Реалии». Эфир провела Валерия Максимова. Далее продолжат мои коллеги.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин. Эта программа, вы знаете, она вам, ее логика вообще, на самом деле, ее главный посыл – это усложнять реальность, вносить в наше представление о реальности дополнительные элементы. Вот очень часто, наверное, какой-нибудь обыватель со стороны, глядя на российскую политическую систему, скажет, что она монолитна, что это та самая желанная вертикаль, которая без сучка, без задоринки, которая звенит от напряжения практически как наэлектризованный столб, и в ней нет никаких изъянов и внутренних противоречий. Однако, на самом деле, это не так. И вспоминая Черчилля и его классическую формулу про то, что советская политика – это борьба бульдогов под ковром, то можно точно такую же аналогию провести с современной российской реальностью. Если, знаете, российская политика – это структура однопартийная, но многоподъездная. И это свойственно не только, на самом деле, Москве. Это свойственно в том числе и регионам, на которые Москва пытается распространить свое влияние. И вот, когда мы смотрим на крымскую реальность, со стороны она может нам показаться абсолютно такой себе монолитной и бесконфликтной. Но это не значит, что этих конфликтов там нет. Более того, регулярно они прорываются в нашу с вами повседневность. Об этом сегодня и поговорим.
Свобода слова.
Так уж получилось, что сейчас в Севастополе местные власти оказывают давление на Екатерину Бубнову, редактора новостного портала «Форпост». Бубнова попала в опалу губернатору города Сергею Миняйло за публикацию под названием «Всероссийский дом престарелых. Вот правда про инновационное будущее Севастополя». А ранее в сентябре неизвестно избили Ирину Остащенко, редактора сайта «Информер», после ряда критических статей в адрес новой севастопольской власти. Короткий сюжет наших журналистов о том, что сейчас происходит в Севастополе со свободой слова.
Репортаж.
Судя по происходящему в городе, стране и в мире, инновационных Нью-Васюков у нас не будет. Мы будем покойный и мирный провинциальный городок всея российских старперов. Это цитата из статьи главного редактора севастопольского издания «Форпост» Екатерины Бубновой. Реакция не заставила себя ждать. Через официальный сайт правительства Севастополя на статью отреагировал губернатор города Сергей Миняйло.
Наши деды и отцы защищали город в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали в послевоенные годы, строили и развивали в мирное время. Многие из них живут в Севастополе сегодня. Пренебрежительное и оскорбительное отношение к ним, да и вообще к ветеранам, нашему старшему поколению, недопустимо. Данная статья оскорбляет и унижает не только севастопольцев, но и всех пожилых людей, которые дали нам всем дорогу в жизнь.
Отреагировали на статью и пенсионеры. Через другие севастопольские издания они назвали себя костяком севастопольцев, который никогда и ни при каких условиях не сдаст город врагу. Екатерина Бубнова считает, что статья не оскорбление, а крик души о том, что мечта так и не оправдалась. Даже при российской власти. Об этом она заявила в интервью одному из севастопольских средств массовой информации.
Нам предложено все-таки до конца исполнить ту роль, которую нам отводилась, не к ночи будь помянутым, украинскими властями. Роль некого курорта. И то, что я сейчас вижу, к сожалению, практически не отличается вот от этой такой сверхзадачи. Мне обидно думать о том, что наш город сейчас становится городом, в котором, может быть, со временем будет хорошо умереть. Сейчас, к сожалению, даже этим мы не можем похвастаться.
Общественность города не приняла такие аргументы. С инициативой публичного наказания журналистки выступил ряд организаций. Самооборона Севастополя, Дети войны, Союз Чернобыль, Русская община, а еще местные отделения партии Единая Россия. По версии общественных активистов Севастополя, пререкания с властью небезопасны. В сентябре этого года от побоев скончалась редактор севастопольского сайта «Информер» Ирина Остащенко. Причиной нападения на журналистку, по мнению общественников, могла быть ее профессиональная деятельность. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Такая вот
свобода слова.
Такая вот стабильность по версии севастопольских властей, севастопольских чиновников. И что на самом деле происходит в Севастополе? Почему вот эти подводные вулканы прорываются такими вот всплесками лавы в нашу информационную повседневность? Вот об этом всем будем говорить сегодня с Татьяной Рихтун, крымской журналисткой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как вообще выглядит общий контур этого противостояния в Севастополе? Потому что мы наблюдаем отдельное вот как бы информационное его проявление, а если попытаться упорядочить этот хаос, повторюсь, до состояния смыслов?
Ну, я думаю, что это все равно, как бы мы с вами не разбирались, будет напоминать теорию абсурда, или как бы, потому что сама ситуация такая, и как бы действующие лица в ней тоже такие же. Нужно понимать, что в России и в Крыму, и в Севастополе происходит то же самое, что и в Большой России. То есть средства массовой информации берутся под контроль определенными чиновниками от власти или бизнесом, близким к власти. То же самое здесь произошло, вернее, оно было уже до аннексии Крыма, то есть Чал имел свои средства массовой информации.
Чал, я напомню, что который, это глава Собрания Севастополя.
Глава Собрания и народный мэр, с которого, собственно, началась аннексия Севастополя, затем и Крыма. Он имел свои средства информации, на которых была, они были задействованы в пропагандистской кампании до аннексии. Активно собирались силы пророссийские, активно собирались подписи. И вот Форпост и Екатерина Бубнова были впереди этого движения.
То есть это комплект медиа, принадлежащих Алексею Чалову.
Совершенно верно.
А по вторую сторону баррикад?
Когда после аннексии появился губернатор назначенный, а было понятно, что после аннексии, аннексия была совершена, собственно, для того, чтобы здесь появилась военная база, поэтому военный губернатор, адмирал
Сергей Миняйло,
да, стал главным человеком как бы в городе. И Чалы, который, собственно говоря, свою роль выполнил, которую ему и уготовила ФСБ, задевая за крючки его бизнеса, понятно, что он отошел на второй план, главным стал Миняйло. Миняйло начал с того, что он тоже по себе как бы создал информационное, ну, скажем так, подложку для своей деятельности. Он взял под контроль государственное телевидение, которое когда-то было севастопольским телевидением государственным Украины, и интернет-издание «Информер». Уже после того, как там уже не работала Ирина Остащенко. И вот это противостояние между двумя фигурами в городе законодательной исполнительной власти, оно видно и на информационном поле. Те СМИ, которые работают на Чалова или на Миняйло, защищают их интересы. Но, с другой стороны, понимаете, вот данный журналист Ирина Бубнова, которая выступила вдруг с таким, ну, как бы мнением о городе, да, о том...
И о его перспективах.
Да, да. То есть мне это, честно говоря, очень удивительно, потому что, с одной стороны, город таким был уже до аннексии, то есть это была заветная мечта российских пенсионеров попасть, жить на пенсии в Крым. Российские власти строили целые кварталы, в которых заселяли пенсионеров, и украинские пенсионеры, чего таить, тоже не прочь были жить на юге. Поэтому треть населения Севастополя и так были военные пенсионеры. То есть город уже это имел константу, а сейчас, наверное, она просто усиливается. А с другой стороны, думать, что город получит с Россией инновационное развитие, когда его нет в самой России, то это просто, как бы, знаете, очень наивно с точки зрения Екатерины как журналиста. Она уж как пропагандист должна была знать город.
Ну, вы знаете, это ведь любопытное явление. Ведь очень многие люди в феврале-марте 2014 года, когда приветствовали там аннексию, там, смену флагов и смену суверенитетов, они полагали, что, ну, худо-бедно, но Москва будет строить в Крыму, если угодно, военно-морскую потемкинскую деревню. И даже в рамках подобного вот публичной демонстрации собственной способности построить коммунизм в отдельно взятом полуострове, что как бы жизнь будет меняться к лучшему, что будут какие-то кластеры развития, точки развития. Но вот я когда разговаривал со своими друзьями, у которых, кстати, пророссийские взгляды, которые стали жить на полуострове, они мне, честно говоря, в частных беседах, что у работающих людей в Крыму, не у пенсионеров, а у тех, кто не является таким профессиональным иждивенцем, что у них очень высокий уровень фрустрации. Потому что они говорят, что Россия нам принесла, по большому счету, только флаг, только отсутствие украинского языка и только учебники истории. Отсутствие бюрократии не принесла, отсутствие коррупции не принесла, точки развития, точки роста для какого-то нормального, качественного рывка инновационного не принесла. И они, конечно, не говорят об этом, условно говоря, на трибунах, и свои мысли они вообще поверяют только тем людям, в которых точно так же чувствуют своих пророссийских единомышленников. Но при этом уровень внутренней фрустрации, вот уровень внутренних противоречий у них очень даже ощущается. И я повторюсь, что это слова моих коллег из Крыма, у которых весьма себе пророссийский взгляд.
Ну, вы знаете, вот когда произошла аннексия, в редакции вот, гражданской обороны, которая главным редактором была, у меня было, в основном молодые девушки работали, и они говорят, и что теперь будет? И я, и что теперь делать? Я говорю, теперь нужно выходить замуж за военного, другие тут не нужны будут. Абсолютно. Это было точно известно. Никакого другого развития для Севастополя не будет, просто-напросто. А вот то, что вы говорите, что вот пророссийские, понимаете, во-первых, вот это население, ведь лозунг был какой, вспомните, Павел, умереть в России. Вот бабушки, пенсионеры, которые шли голосовать на этот референдум, они ведь не хотели ни инноваций, ничего. Им просто нужно было ностальгически в это воплотить. Я помню, когда вот в первые дни и штаб флота в Севастополе, знаете, на горе, и туда просто вот как за мышиным, заколдованные мыши к мышиному королю тянулись отставники, те, кто раньше служил на Черноморском флоте. То есть это вот военные пенсионеры, которые, часть из которых шла впереди, блокирование частей, которые зажигали остальную толпу на митинге, который происходил. То есть пенсионеры сыграли очень важную роль. И теперь они, конечно, имеют право обижаться. Это их город, они хотят, чтобы он был таким, как им удобно, так, а не молодым.
Разумеется. И причем у пенсионеров, в том числе у военных, у них самый низкий уровень рефлексий.
Совершенно.
Потому что они как бы получают от государства, ну, определенный там прожиточный минимум, а они как бы, их запрос как бы во многом формируется коллективным Дмитрием Киселевым, и они как раз за разом повторяют эту мантру о том, что если бы не Россия, у нас был бы Донбасс. Хотя на самом деле, если бы не Крым, то и Донбасса бы не было.
Донбасса, я совершенно с вами согласна. Но с другой стороны, есть Алексей Чалый, который выступил мэром, народным мэром, и зажег это все по команде ФСБ, я в этом уверена стопроцентно. И он точно знал, что работать в Севастополе очень трудно. Он очень негативно отзывался о севастопольцах несколько лет назад, и он даже вывел все производство Таврида Электрик, в принципе, еще до аннексии, за несколько лет. Оно было где угодно, но только не в Севастополе. В Севастополе оставалось маленькое производство, то есть плановое какое-то испытательное производство. Все остальное было выведено, потому что он был недоволен не Украиной, а именно городом, в котором родился.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Какой разный бывает пророссийский патриотизм, и какая на самом деле глубокая пропасть лежит между пророссийским патриотизмом и патриотизмом просоветским. Вот обо всем этом мы сегодня говорим в студии «Крым Реалии» вместе с крымским журналистом Татьяной Рихтун. Татьяна, скажите, вот такое наблюдение, что когда происходили события февраля-марта 2014 года, что на тот момент вообще из всей этой команды тех людей, которые вот были публичными лицами так называемой «Крымской весны», там Константинов, Чалы, Аксенов и так далее, вот между ними была определенная разница. То есть я объясню, что я имею в виду. Вообще, все 23 постсоветских года в Крыму была вот львиная доля пророссийских политиков, это те люди, которые монетизировали свою пророссийскость, которые брали за свою пророссийскость деньги у Москвы, у Кремля, у разных фондов, и по большому счету это было их способом заработка, это такие профессиональные русские. И несть их, им числа было. А Чалы, например, тот же Алексей Чалый, он в Севастополе выглядел как человек, который не столько монетизировал свою пророссийскую, сколько по большей части в нее вкладывал. За свои деньги восстанавливал там 35-ю береговую батарею, там снимал какие-то серию фильмов, уроки Севастополеведения и так далее, и так далее, и так далее. И, например, я помню, один мне мой знакомый написал, говорит, ты знаешь, это очень характерная история, что, условно говоря, Аксенов, который еще там за полгода, год до аннексии говорил о том, что наше будущее в Украине, нужно как бы его выстраивать. И Константинов, который, у него полный пакет на украинских наград, включая там за заслуги и так далее. Вот что они на самом деле, как абсолютные конъюнктурщики, в новой реальности с российскими триколорами чувствуют себя очень хорошо. А и более-менее искренний Чалый, который там всегда, особенно то есть на митинги не ходил, но при этом в российскую, в пророссийскую идею вкладывал свои личные деньги, после прихода России чувствует себя значительно хуже, чем, например, тот же Константинов и Аксенов. Вот вам не кажется, что...
Я сейчас вам объясню ситуацию. Ага. Просто как бы Чалый как был как бы загадкой, он так и не до конца открылся. То есть как бы расследований по этому персонажу немного, поэтому не все знают. Но тут два момента. С одной стороны, Чалый монетизировала свою русскость. Потому что та же 35-я батарея, которая якобы вложение его бесплатно, на самом деле все туроператоры Севастополя обязаны были каждый месяц вносить определенную плату. Возили они туда туристов, не возили. Они обязаны были платить взнос господину Чалому, вернее его брату, который возглавляет общественную организацию 35-я батарея. Угу. И даже когда началась аннексия, на дверях Севастопольской администрации появилось объявление, что просим вносить деньги на помощь самообороне, деньги вносить на счет общественной организации господина Чалова.
Ну, брата. Алексей
брата, Чалов. Да. Ну, но родной брат, ну, как конечно. Бы, да. Это первое. Второе, Чалый, может быть, и не пошел как бы на вот эту роль народного мэра, да, который был такой, как бы, люди, ну, я для себя такая, знаете, жертва на заклане. Вот как можно обидеть такого хорошего человека? А как бы его о нем мало знали, поэтому, может быть, так и воспринимали. Чалый имел... то есть российские власти поймали его на махинациях. То есть компании Чалова, которые находятся в России, они как бы манипулировали с недвижимостью, с покупками, продавали сами себе, а потом требовали из бюджета возмещения НДСа. Я думаю, что это стало одним из факторов, который заставило согласиться Чалова на вот эту роль народного мэра и возглавить это движение в аннексе. А потом он, как человек, который никогда не был публичным, он и сейчас старается быть непубличным.
Но ведь в любом случае, хорошо, даже если вывести в этой формуле Чалова за скобки, то традиция вот, как бы борьбы с искренностью, которая присуща Кремлю, она ведь все равно происходит. Вот вспомните, например, события на Донбассе, когда, условно говоря, Кремль стал устранять, ну, особенно искренних и уверовавших в идею так называемой Новороссии, как,
да,
например, там,
да.
Алексея Мозгового,
да, да, да,
которого
да.
российские спецы просто
расстреляли. Они просто неконтролируемы для Кремля, потому что они, когда искренний человек, то человек может на какие-то поступки пойти в силу своей логики, а не в силу логики, предлагаемой властью. То есть этот элемент присутствует, я тут согласна. Но тут еще есть специфика города. В военном городе все зависит от военного адмирала. То есть даже если он называется губернатор.
А вот по вашим ощущениям, Севастополь, в том, что там очень много искренних людей с пророссийскими настроениями, сомневаться не приходится в силу того, что, вот, как мы говорили, там довольно много военных пенсионеров, которые всю жизнь связали там, с советским, потом российским флотом и так далее. Вот этот город, он способен вообще на внутреннюю фронту? Он способен выйти на какой-нибудь митинг против местного барина? Пусть даже под лозунгом «Царь хороший, местный боярин плохой».
Не, ну это уже мы наблюдаем. То есть это же была попытка митинга созвать и собрать. 22 тысячи подписей собрали в сентябре для того, чтобы донести царю, какие тут у него плохие бары в Севастополе, но это не дали провести. Мы видим это на как бы войне Меняйло с движением «Севсвалки нет» и его как бы руководителем господином Николаевым, когда закрывают его бизнес. То есть это есть, ну, то есть это бизнес, то есть люди более обеспечены. Есть Союз рабочих Севастополя, Валерий Большаков, который периодически выступает, выходит на одиночные пикеты против власти. То есть это движение, уже воспитанное Украиной. То есть вот люди, которые привыкли отстаивать свои интересы в силу каких-то причин внутренних, оно есть, оно может быть не такое масштабное, потому что это подавляется очень жестко. То есть Большаков, например, несколько дней назад был арестован полицией за то, что они увидели, он стоял на остановке, и возле него стояла бутылка из-под алкоголя. И ему сказали, что это он совершил, и таким образом он оказался на 24 часа в полиции.
Друзья, я напомню, что в эфире «Крым Реалии» мы вместе с Татьяной Рихтун обсуждаем то, какие разные грани есть у понимания российского патриотизма и как на самом деле чиновничий пророссийский патриотизм конфликтует с, может быть, низовым и искренним. Вот вообще это любопытная история. Вы знаете, вот я напомню, что мы начинали беседу с того, что как раз-таки Екатерина Бубнова, севастопольский журналист, редактор новостного портала «Форпост», написала статью, в котором сказала, что будущее Севастополя – это стать всероссийским домом престарелых. А Сергей Миняйло ей написал на сайте Севастопольской горадминистрации такую гневную отповедь. И среди прочего, я удивительно, что он опять начал, что наши деды и отцы защищали город, Великая Отечественная война оскорбляет как бы старшее поколение АБВГД. Вот вообще это очень любопытная история, потому что 23 года главная риторика Севастополя, а вообще Севастополь это город с таким оборонным очень сознанием.
Да.
И вот с 91-го по 2014 это очень четко
было. Вот здесь, если, когда мы говорим о российском патриотизме, здесь больше местный патриотизм, чем российский. Угу. Все равно, потому что, ну, и Крым полуостров, да, вот там материк, а мы здесь, а Севастополь вообще дальняя база у моря. То есть, скорее местный патриотизм, чем Россия. Они ассоциируют себя больше с городом, чем со всей Россией.
И вот этот язык чиновничьей отповеди, он был, знаете, очень характерен, и я его помню, там, 12-й год, там, 11-й год, 2012-2011, то есть деды воевали, мы отстаиваем духовные скрепы, мы не поддадимся на каких-нибудь усилиям там, украинских националистов сломать наш внутренний стержень и так далее. Но вот, казалось бы, прошел 2014 год, вы в абсолютном монопольном политическом пространстве, где у вас нету даже ни одной конкурирующей фракции, где все законодательное собрание на 99% состоит из абсолютных, ну, единороссов. Единороссов до мозга костей, казалось бы. Ну, может быть, не до мозга костей, но по партбилетам уж так тем более. А все равно язык остался прежним. То есть вот такой вот мы тут не позволим, деды воевали, скрепы, и никакая критика тут вообще...
Вы знаете, я немножко старше вас, я помню еще точно такую же риторику еще в 70-е и 80-е годы. Точно такую же, что все прикрываться тем, что деды воевали... И это святое, не трогать.
А что вообще ждет тогда Севастополь? Вот мы понимаем, что вы говорили, что есть запрос у севастопольских пенсионеров. Это, условно говоря, на легкость и мягкость повседневного быта какой-то, на холодильник.
Да.
А чего хочет не севастопольский не пенсионер, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, 100% точно не могу сказать, к сожалению, я уже давно не часть города, но по тому опыту, который 30-летний опыт жизни в этом городе, я думаю, что все равно какое-то движение будет, потому что, к сожалению, город будет терять не приобретать инновационность, а будет терять интеллектуальный потенциал. Мне кажется, что это неизбежно, потому что лучшие все равно уезжают, уезжают и журналисты, то есть не уехали, а и сейчас тоже уезжают. И уезжает бизнес, кто-то по причинам давления со стороны власти, а кто-то просто по своему выбору. И те пенсионеры, которые, о которых мы говорим, которые тоже, в принципе, это все высшее образование, военные, да люди тоже с довольно высоким интеллектуальным развитием, они тоже уйдут со временем, и город ждет просто военная. Это просто военная база. Украина 23 года боролась, чтобы это был город. Чтобы это была не база, а город. Вы помните, как постепенно
да.
город превращался в какой-то действительно курорт, в котором была летняя жизнь, в котором была ночная жизнь, в котором что-то бурлило, кто-то менялось население. Сейчас это все нивелируется, это будет военная база, как по принципу Советского Союза, когда даже в Балаклаву, например, нельзя было въехать, даже если ты был жителем Севастополя. То есть определенные зоны недоступны даже для местного населения.
Кто-то говорил, что конфликт и Миняйло, это конфликт между опричниной и земством. И Миняйло это такое себе опричнина, а Чало это такое себе земство. И вот на наших глазах, то есть такой военизированный, приближенный к государю. Опричник побеждает себе вроде бы приближенного государя, но тем не менее земство.
Ну, я думаю, что это романтическое мнение, а есть еще практическое мнение. То есть, когда говорят, это деньга, борьба денег, вот и все.
Ну, деньги на самом деле в этом смысле, если покопаться, если поскрести любую ситуацию, то рано или поздно мы докопаемся до них, но где-то, может быть, и рядышком с деньгами, наверное, есть и идеалы, и любопытно смотреть, как в Севастополе многие этих самых идеалов лишаются. Спасибо. Татьяна Рихтун, крымский журналист, была гостем нашей программы. Друзья, так уж получилось, что Крым, он во многом ведь не столько пророссийский регион, он просоветский. Он смотрел в Москву и видел не столицу Советского Союза, может быть, обновленного, а когда это самый Советский Союз пришел на полуостров, оказалось, что реальность слишком уж далека от того, как ее видели искренне пророссийские крымчане. Думайте сами и до скорого.
понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.